зритель не найдет ни одного героя как такового, ни одной личной истории, нет ни одного портрета, только движение масс, движение тысяч людей, такое коллективное тело. Почему вы именно так решили рассказать историю Майдана?
Дело в том, что я-то готовился к другой картине, и сценарий я писал таким образом, чтобы именно так рассказать историю Бабьего Яра. Кстати, у фильма, который я сейчас сделал, может быть в какой-то степени очень далекая аналогия. Это «Стачка» Эйзенштейна. Это картина, в которой тоже нет героя. Там есть много второстепенных героев, которые Эйзенштейн бросает по ходу. Но, тем не менее, история рассказывается не через судьбу какого-либо персонажа. Дело в том, что иначе, другим способом, я эту историю рассказать не могу. Потому что, когда мы следим за каким-нибудь персонажем, это становится фактом личной и частной жизни. И это начинает мешать и искажать немножко. Для того, чтобы увидеть, необходимо сделать несколько шагов в сторону. И когда я ставил камеру, я специально смотрел, чтобы в кадре, в эпизоде, никто не перетягивал на себя. То есть, чтобы это не был эпизод именно об этом человеке, даже кадр, а чтобы это был эпизод, который включает в себя многоплановую композицию, где каждый элемент композиции равноценен. В этом смысле это, наверное, такая эпическая картина. Только так можно рассказать о хоре, дав ему возможность рассказывать о себе.
Ведь Майдан затягивает. Вот интересно, когда вы ставили камеру, вы чувствовали себя частью этого коллективного тела или все-таки только зрителем, сторонним наблюдателем?
Сложно отделить одно от другого. Но дело в том, что когда я ставил камеру, я думал только о композиции и о действии, которое будет перед, и о том, каким образом мне повторяться, и каким оптимальным способом это все показать и рассказать.
Сергей, я помню вашу лекцию на фестивале в Висбадене. Вы говорили тогда о том, как важны первые минуты или даже первые секунды картины. И в вашем последнем игровом фильме «В тумане» работа над первыми тремя минутами до титров заняла больше месяца, даже, может быть, несколько месяцев. В Майдане ведь тоже очень важна эта первая сцена, когда огромная толпа исполняет национальный гимн, и вы потом ее даже повторяете еще раз.
Да, потому что там уже есть концентрация мыслей, и это очень мощный кадр. Он воздействует на зрителя достаточно сильно. То есть вы получаете сильное впечатление. И я просил оператора намеренно брать только людей в кадр. Море людей.
Вы знаете, я думаю, что он особенно будет воздействовать на российских зрителей, если они эту картину увидят, потому что, когда я смотрел эту сцену, я сразу подумал, что она великолепно иллюстрирует известный тезис, что Украина – это не Россия, потому что в России невозможно представить себе тысячи людей, которые одновременно в таком порыве снимают шапки и прижимают руку к сердцу, когда звучит национальный гимн и поют его, верно?
Да, это так. Что меня тогда поразило, там постоянно поют, ну, на Майдане постоянно пели. И я не могу себе представить, что бы и как пели, скажем, в Москве. Ну, гимн не знаю, а вот какие народные песни, то есть насколько ушла, куда-то растворилась эта народная культура. Когда-то я снимал фильм «Жизнь осень». Это было в 98-м году. И как раз мы снимали тех бабушек, которые еще помнили народную песню. И уже следующее поколение практически ее не знало. Это Смоленская область. Что-то очень важное, что и идентифицирует нацию, народ, что содержит в себе это как иголочка. Вот как яйцо, утка, там, заяц и так далее, иголка. Вот это очень важное куда-то исчезает. А в Украине это сохранилось. Сколько там народных поэтов, которые читают стихи, с какой страстью это происходит, как вообще речь льется. Все готовы подхватить. Мы в Вильнюсе должны были дописать «Червону руту», она у нас не очень хорошо была записана, там звучит «Червона рута», но должны были дописать просто голоса. Обратились в посольство, украинская, и приехали работники посольства, и они все мгновенно запели. И запели потрясающе красиво. Так что не Россия, нет, не Россия. Что-то другое.
Да, вы же выбрали два больших стихотворения, которые читают вот эти самодеятельные поэты с трибуны Майдана.
Четыре. Но там стихотворения вплетены. Да, потрясающее стихотворение. Я бы больше дал, но мне фильм, к сожалению, 2 часа.
Да, и эта песня Витя Чао, которая дважды даже звучит в фильме.
Да. Да, это какая-то бурлящая творческая энергия. Она же ниоткуда не возникает.
Сергей, вас интересовала другая сторона. Беркут, Янукович, его сторонники. Их почти нет в фильме. Или где-то они на самом дальнем плане. Вам не хотелось их снять тоже?
Нет, не хотелось. Совершенно. Меня интересовали... Народ интересовал. Народ. А их не хотелось снимать. Нет.
Народ и его невероятная энергия. Ведь это очень древняя энергия Майдана. Да? Несмотря на все эти айфоны, несмотря на кинокамеры. Это ведь архаичная такая энергия.
Ну, безусловно. И там опыт народного веча, например. Это все, конечно, завораживает. Другая сторона, в ней нет ничего таинственного. Вот что удивительно. Она очевидна, там все ясно. Когда я туда приехал первый день, я сразу понял, что, как там в фильме, по-моему, Шкиряк говорится, сцены, ну, кто-то, голос такой, Янукович наедине с президентом Украины. Это все понятно, это сразу ясно, что просто его существование там, это вопрос его осознания, что он не президент. Все, он стал персонажем комикса, и он потерял то, что называется уважение. А власть держится на двух вещах – уважение и сила. Вот если нет уважения и силы, ничего вы не сделаете.
Когда я буду вспоминать этот фильм, я в первую очередь вспомню вот эту ночную сцену, когда флаг реет над толпой и струя газа такая летит. Какой кадр, какая сцена для вас самый важный и самый любимый?
Очень важный ключевой эпизод, когда после уже того, как произошла стрельба, значит, и как-то освободили Майдан от войск, огромное количество людей, вы видите, которые пришли на Крещатик и освобождают эту площадь от мусора и грязи. Убирают и строят баррикады, несут шины, раздают воду. И вы видите, насколько это настолько впечатляет, и какие лица у этих людей. Ведь они пережили что-то, и это видно по лицам, страшное что-то. И какая самоорганизация, никто там никем не управляет. Ну, естественно, эпизод прощания с погибшими. Я намеренно не снимал сцену, я снимал только людей.
На ваш взгляд, история Майдана закончена или это история, которая будет иметь еще продолжение?
Как история мифологическая? Нет, конечно. Когда что-нибудь пойдет не так, то я думаю, что он продолжится. А в короткий исторический момент вот, от негодования по поводу правителя и системы власти до освобождения страны от этой системы власти или от этого правителя, конечно, эта история закончена. Какое будет дальше развитие, это уже зависит в очень большой степени от людей, даже в меньшей степени от политиков, мне так кажется. Потому что люди показали, что насколько они могут влиять на политику. Мое ощущение, что политики старались попасть в этот поезд. Иногда им удавалось, иногда нет. И Майдан постоянно ввел свою линию. И как она формировалась, это тоже удивительно, потому что это сотни тысяч людей, которые вдруг, вот вы понимаете, что они думают очень и очень близко. И они понимают, что нужно делать, и все понимают, что они понимают. Вот это удивительно, воздействие. Так что я думаю, что неважно в данном случае, кто даже будет президентом Украины, потому что существует еще один вот этот, назовем это призраком Майдана. Вот это чувство присутствия того, что что-то может произойти, если что-то будет не так. И главное, что никто не сможет уже обратиться к каким-либо силовым структурам и попытаться их направить на людей. Это уже было и закончилось.
Зато силовые структуры действуют на аннексированной Россией территории в Крыму, и задержан ваш товарищ Олег Сенцов, режиссер, которого ФСБ российское обвиняет в терроризме. Я знаю, что вы занимаетесь этим делом, участвуете в комитете по его защите. Что вы думаете о судьбе Олега и можно ли ему сейчас помочь?
Мы можем только об этом говорить, можем призывать людей действовать, требовать его освобождения. Мы с каким-то сумраком ночи имеем дело, мы совершенно не знаем, что там происходит, просто человека нет, это мы точно знаем, он где-то находится в заточении. Ну как можно с такой дикостью мириться? Об этом необходимо говорить, необходимо подключать больше и больше людей, необходимо, чтобы все знали об этом. И пока Олег не выйдет на свободу, я думаю, что очень многие люди не успокоятся.
Сергей, я читал в украинской прессе, что вы принципиально отказались давать интервью о фильме «Майдан» российским журналистам в Каннах. Это действительно так или это преувеличение и искажение?
Нет, это не преувеличение ни российским журналистам, а российским средствам массовой информации. Дело в том, что этот поток информационный, все, что говорят о Украине, настолько лживый, что я просто не хочу там принимать участие. Мне просто неприятно даже представить, что мои слова будут тоже где-то вот в этом потоке присутствовать. Я не хочу этого. Идет информационная война, и средства информации используют как оружие. Достаточно успешно, насколько я вижу.
Увидят ли ваш фильм в России?
Со временем, да. Я просто его выложу в интернет. Я считаю, что это просто образовательная картина. Это необходимо смотреть.